Александр Дюма. Женщина с бархаткой на шее. Глава первая. Арсенал. Вечером 3 декабря 1846 года наш корабль стал на якорь в Тунисском заливе, а часов в 5 утра я проснулся с чувством той глубокой грусти, от которой весь день глаза наполняются слезами, а грудь вздымается от вздохов. Это чувство было вызвано сновидением. Я спрыгнул с койки, надел панталоны, вышел на палубу и стал смотреть по сторонам. Я надеялся, что чудный вид, открывшийся моим глазам, рассеет мою тревогу, тем более цепкую, чем менее реальной была причина ее возникновения. Передо мной, на расстоянии ружейного выстрела, была дамба, тянувшаяся от крепости Галетты до крепости Арсенала и оставлявшая узкий проход для судов, следовавших из залива в озеро. Воды этого озера, не уступавшие своей голубизной голубизне небес, которые они отражали, местами были очень бурными. Там хлопало крыльями стая лебедей, а на одном из вбитых на определенном расстоянии друг от друга столбов, указывающих мель, неподвижно, подобно изваянию птицы на надгробном памятнике, сидел баклан. Изредка он вдруг камнем падал вниз, нырял за добычей и вновь появлялся на водной поверхности, держа в клюве рыбу. Проглотив ее, он снова взлетал на столб и опять застывал в безмолвной неподвижности до тех пор, пока другая рыба, проплывавшая поблизости, не возбуждала его аппетита. Тогда, преодолевая лень, он снова исчезал в воде и опять появлялся. Каждые 5 минут воздух прорезала вытянувшаяся цепочкой стая фламинго, розовые крылья которых, выделяясь на фоне их белого оперения и образуя четырехугольники, казались игральными картами, состоящими из одних бубновых тузов, устремившихся друг за другом. На горизонте виднелся Тунис. Другими словами, белые, как мел, квадратные дома, без окон и без дверей, они громоздились амфитеатром и выделялись на фоне неба своими на редкость четкими очертаниями. Слева, как огромный зубчатый крепостной вал, возвышались свинцовые горы, само название которых указывает на их мрачный цвет. У подножия гор примостилась мечеть и деревня Сиди-Фаталах. Справа виднелась гробница святого Людовика и площадь, где находился Карфаген. Места, воскрешающие в памяти два величайших события в мировой истории. Позади нас качался на якоре великолепный паровой фрегат «Монтесума», обладавший двигателем в 450 лошадиных сил. Разумеется, здесь было много такого, что могло бы развлечь самое расстроенное воображение. При виде всей этой роскоши можно было забыть и вчерашний день, и сегодняшний, и завтрашний. Но я погрузился в воспоминания о том, что было 10 лет назад, сосредоточившись на одной единственной мысли, которую сон словно пригвоздил к моему сознанию. Взгляд мой сделался неподвижным. Весь этот великолепный пейзаж мало-помалу расплывался перед моим рассеянным взором. Вскоре я уже ничего вокруг не видел. Действительность исчезла, а затем в центре этой туманной пустоты, словно по мановению волшебной палочки, возникли очертания гостиной с белыми лепными украшениями, в глубине которой, за пианино, небрежно перебирая клавиши, сидела женщина, вдохновенная и в то же время задумчивая. То была муза, и то была святая. Я узнал эту женщину и прошептал, словно она могла меня слышать: «Привет вам, милая Мари, моя душа с вами». Затем, не в силах более противиться обаянию этого ангела с белоснежными крыльями, возвращавшего меня к дням моей юности и, подобно чудесному видению, являвшего мне целомудренный облик юной девушки, молодой женщины и матери, я отдался уносившему меня потоку, который называется памятью и который возвышает прошлое в ущерб будущему. И тут меня охватило эгоистическое чувство, в высшей степени свойственное человеку, заставляющее его не оставлять свои мысли при себе, но лелеять свои ощущения, делясь ими с окружающими, и, наконец, изливать в душу другого сладкий или же горький напиток, наполняющий его душу. Я взял перо и написал: «На борту Быстрого, ввиду Карфагена и Туниса, 4 декабря 1846 года». «Сударыня, вскрыв письмо, написанное вблизи берегов Карфагена и Туниса, вы спросите себя, кто может писать вам из этих краев, и, пожалуй, подумаете, что получите автограф Регула или же Людовика IX. Увы, сударыня, тот, кто из столь дальних стран повергает к вашим стопам робкое напоминание о себе, не является ни героем, ни святым, и если он когда-либо и походил чем-то на епископа Гиппонского, чью могилу он посетил 3 дня тому назад, то речь об этом сходстве может идти, только если вспомнить о первой половине жизни этого великого человека. Впрочем, подобно ему, пишущий эти строки может искупить первую половину своей жизни вторую. Но раскаиваться слишком поздно, и, по всей вероятности, он умрет так же, как и жил, не смея даже оставить после смерти свою исповедь, которую в лучшем случае можно выслушать, но которую почти невозможно прочитать. Вы уже взглянули на подпись, не правда ли, сударыня? Вы уже знаете, с кем имеете дело. И теперь вы спрашиваете себя, почему автор «Мушкетеров» и «Монте-Кристо» решил написать вам, именно вам, находясь между этим великолепным озером, которое служит могилой городу, и бедным памятником, который является гробницей короля, тогда как в Париже он способен был прожить рядом с вами целый год и не появляться в вашем доме? Прежде всего, сударыня, Париж есть Париж. Другими словами, водоворот, где забываешь обо всем среди шума, который поднимают бегущие люди и вращающаяся земля. В Париже, видите ли, я поступаю так же, как все люди и как сама земля. Я бегаю и вращаюсь. А в остальное время, когда не вращаюсь и не бегаю, я пишу. Но теперь, сударыня, все обстоит иначе. Когда я пишу, я не так уж далек от вас, как вы думаете, ибо вы — одно из тех немногих существ, для которых я пишу. И не было такого случая, чтобы я, закончив главу, которой я доволен, или же книгу, которая пользуется успехом, не сказал себе: ее прочитает Мари Нодье, удивительная, чудесная душа. И я горжусь этим, сударыня, ибо надеюсь, что, когда вы прочтете эти строки, я, быть может, займу больше места в ваших мыслях. Итак, сударыня, я возвращаюсь к письму. Я не смею сказать, что нынче ночью грезил вами, но вы мне снились. Забыв о волнах, качающих гигантское паровое судно, которое правительство предоставило в мое распоряжение и на котором я оказал гостеприимство одному из ваших друзей и одному из ваших поклонников, Буланже и моему сыну, не считая Жиро, Маке, Шанселя и Дебароля, принадлежащих к числу ваших знакомых. Итак, повторяю, я уснул, не думая ни о чем. Но так как сейчас я нахожусь, можно сказать, в стране тысячи одной ночи, меня посетил некий гений и ввел меня в царство мечты, царицей которого были вы. Место, куда он привел, или, лучше сказать, вернул меня, было прекраснее двора, прекраснее королевства. Это был милый моему сердцу великолепный арсенал. В его радостные и счастливые времена, когда наш горячо любимый Шарль делал нам честь и оказывал нам свое искреннее гостеприимство, на какое были способны древние, а глупокочтимая Мари — очаровательное гостеприимство нашего века. Ах, сударыня, поверьте, что пишущий эти строки испускает сейчас тяжелый вздох. То была счастливейшая для меня пора. Ваше очарование сообщалось всем, и порой, смею сказать, мне больше, нежели другим. Вы видите, что меня влечет к вам эгоистическое чувство. Мне передалась часть вашей прелестной веселости, так же, как кремню поэта Саади передавался аромат розы. Помните ли вы костюм лучника, который надевал Поль? Помните ли вы желтые ботинки Франциска Мишеля? Помните ли вы моего сына, переодетого грузчиком? И помните ли вы тот уголок, где стояла пианино и где вы пели «Ладзару» — эту чудесную мелодию, ноты которой вы обещали мне дать, и не в упрек будет вам сказано, так и не дали? Я пробудил вашу память. Теперь пойдемте дальше. Помните Фонтане и Альфреда Жуано? Две мрачные фигуры, остававшиеся грустными, даже когда все мы помирали со смеху, ибо людей, которым суждено умереть молодыми, никогда не покидает смутное предчувствие своей гибели. Помните Тейлора, сидящего в углу неподвижного, молчаливого, размышляющего о том, какое из следующих его путешествий обогатит Францию испанской картиной, греческим барельефом или египетским обелиском? Помните Девиньи, который в ту пору, быть может, еще сомневался в своем преображении и снисходил до того, чтобы смешиваться с толпой? Помните Ламартина, стоящего перед камином и расстилающего перед нами созвучие своих великолепных стихов? Помните Гюго, который слушал его так, как, вероятно, Этеокл слушал Полиника. Он один среди нас сохранял на устах улыбку человека, который делает вид, что не считает себя выше других, тогда как госпожа Гюго, играя своими чудесными волосами, полулежала на диване, словно устав от бремени славы, часть которой она несла. А в центре ваша матушка, такая простая, такая добрая, такая милая. Ваша тетушка, госпожа де Терси, такая умная и благожелательная. Доза, взбалмошный, хвастливый и остроумный. Бари, столь отрешенный от всего этого шума, что, казалось, мысли его вечно блуждают в поисках семи чудес света. Буланже, сегодня грустный, завтра радостный, но всегда великий художник, всегда великий поэт, всегда верный друг, независимо от того, весел он или печален. И, наконец, маленькая девочка, скользящая среди поэтов, художников, музыкантов, великих людей, умных и ученых. Маленькая девочка, которую я ставил на ладонь и подносил вам, словно это была статуэтка Барра или Прадье. О, Боже мой, что сталось со всеми этими людьми? Господь дунул на своды, и вот волшебное здание рухнуло, и те, кто населял его, разбежались. И опустело то место, где некогда все жило, цвело, сияло. Фонтане и Альфред Жуано умерли. Тейлор отказался от путешествий. Девинье исчез из поля зрения. Ламартин — депутат. Гюго — пэр Франции. А Буланже, мой сын и я в Карфагене. Откуда я и пишу вам, сударыня, испуская тот тяжкий вздох, о котором я вам уже писал, и который, несмотря на ветер, уносящий словно облако, редеющий дым нашего судна, никогда не догонит тех дорогих воспоминаний, которые время на своих темных крыльях тихо уносит в серый туман былого. О, весна! О, молодость года! О, молодость! О, весна жизни! Итак, вот он, этот исчезнувший мир, который сегодня ночью вернул мне мой сон. Мир столь блестящий, столь явственно различимый, но, увы, в то же время столь неосязаемый, как те пылинки, что пляшут в солнечном луче, проникшем в темную комнату сквозь щели в приоткрытом ставне. Теперь, сударыня, вас больше не удивляет это письмо, не правда ли? Настоящее рушилось бы беспрестанно, если бы его не поддерживали в равновесии надежда с одной стороны и воспоминания с другой. И к несчастью, а быть может к счастью, я принадлежу к числу тех, у кого воспоминания оказываются сильнее надежды. А теперь поговорим о другом. Быть печальным позволительно при том условии, что печаль твоя не омрачит других. Что поделывает мой друг Бонифас? Да, кстати, дней 10 тому назад я посетил некий город, и долгонько придется ему корпеть, прежде чем он найдет его название в книге злобного ростовщика, имя которого Солюстий. Этот город — Константина, древняя Цирта, диковинным образом выстроенный на скале, без сомнения, тем пламенем сказочных существ, у которых были орлиные крылья и человеческие руки, как у Геродота и Левайяна, этих двух великих путешественников, повидавших виды. Потом мы ненадолго зашли в Утику и надолго в Безерту. В Безерте Жеро написал портрет турецкого нотариуса, а Буланже — его старшего делопроизводителя. Посылаю их вам, сударыня, чтобы вы могли сравнить их с парижскими нотариусами и старшими делопроизводителями. Думаю, что сравнение будет не в пользу последних. Ну а я, охотясь на фламинго и лебедей, свалился в воду. Таковое событие, случившееся на берегах Сены, быть может, сейчас подмерзшее, вероятно, имело бы печальные последствия. Но на берегах Катонова озера оно доставило мне лишь ту неприятность, что я, одетый с головы до ног, принял ванну, и тем очень удивил Александра, Жиро и губернатора, которые следили за нашей лодкой с холма и которые не могли понять, что происходит. Они подумали, что это моя прихоть. А на самом деле я просто потерял равновесие. Я вынырнул, как баклан, о котором я уже вам рассказывал. Подобно баклану я исчез. Подобно баклану я вновь показался на поверхности. Только в отличие от него у меня в клюве не было рыбы. Через 5 минут я уже и думать забыл об этом происшествии и был так же сух, как господин Валерий. Столь любезно было по отношению ко мне ласковое солнышко. О, как бы я хотел, сударыня, чтобы вас всегда сопровождал луч этого чудесного солнца, хотя бы только за тем, чтобы на вашем окне расцвели незабудки. Прощайте, сударыня, простите мне столь длинное письмо. Я не привык к этому жанру. И как ребенок, который просит прощения за то, что набедокурил, обещаю вам, что больше не буду. И однако, почему небесный страж оставил открытой двери слоновой кости, в которую проникают золотые мечты? Примите, сударыня, изъявление моего глубочайшего к вам уважения. Александр Дюма. Крепко жму руку Жюлю. Ну, а теперь меня спросят, зачем я поместил здесь письмо столь интимного характера? Дело в том, что я хочу рассказать историю женщины с бархаткой на шее. А для этого мне надо было распахнуть двери арсенала. Другими словами, двери жилища Шарля Нодье. А теперь, так как эту дверь открыла мне рука его дочери, и так как, следовательно, мы можем быть уверены, что будем здесь желанными гостями, кто любит меня, за мной. На окраине Парижа, в конце набережной Селестинцев, вылезая на улицу Марлан и господствуя над рекой, возвышается большое, темное, печального вида здание под названием Арсенал. Участок земли, на котором стоит это громоздкое сооружение до того, как в городе прорыли крепостные рвы, назывался Шаноплатр. Когда Париж готовился к войне, он купил это поле и построил там цейхгаузы для своей артиллерии. К 1533 году Франциск I обнаружил, что ему не хватает пушек, и у него возникла мысль начать их отливать. Тогда он позаимствовал один из этих цейхгаузов у своего доброго города, пообещав, разумеется, вернуть цейхгауз, как только отливка будет закончена. Затем, под предлогом того, что необходимо ускорить работы, он позаимствовал второй цейхгауз, потом третий, каждый раз повторяя свое обещание, наконец, следуя пословице, гласящей «наживай да не проживай», он без всяких церемоний оставил за собой все три позаимствованных цейхгауза. 20 лет спустя вспыхнули 20 000 тонн пороха, которые там хранились. Взрыв был ужасен. Париж трясся, как трясется катание в те дни, когда двигается Энкелад. Камни перелетали через все предместье Сен-Марсо, раскаты этого ужасающего грома потрясли Мелен. Окрестные дома шатались, как пьяные, и рушились. Рыба гибла в реке, убитая неожиданным сотрясением. Наконец, 30 человек, подхваченные огненным ураганом, попадали в обгорелых лохмотьях на землю, а 150 человек получили ранения. Как произошло это бедствие? Какова была причина несчастья? Об этом никто никогда не узнает, но вследствие незнания во всем обвинили протестантов. Карл IX приказал восстановить разрушенные здания по более обширному плану. Дело в том, что Карл IX был великим строителем. Он приказал украсить Лувр скульптурами и изваять рельефы фонтана невинных Жану Гужону, который, как известно, впоследствии был убит шальной пулей. Этот великий художник и великий поэт без сомнения завершил бы начатое, если бы Бог, который хотел предъявить ему кое-какой счет, благо дело было 24 августа 1572 года, не призвал его к себе. Его преемники взялись за прерванные им работы и продолжили их. В 1584 году Генрих III велел высечь дверь, выходящую на набережную Селестинцев. По бокам ее стояли колонны в виде пушек, а на мраморной скрижали, возвышавшейся над ней, можно было прочитать дистих Николя Бурбона. Этот дистих так нравился Саптелю, что тот готов был бы взойти на виселицу, лишь бы написать такое самому. «Этна готовит здесь стрелы, которыми Генрих поразит ярость титанов». И в самом деле, поразив титанов лиги, Генрих насадил прекрасный сад, который можно увидеть на картах времен Людовика XIII. А Сюли основал свое министерство и приказал расписать и позолотить прекрасные салоны, где и сейчас помещается библиотека арсенала. В 1823 году Шарль Нодье стал членом дирекции этой библиотеки. Он покинул улицу Швазель, на которой жил дотоле, и переехал на новую квартиру. Нодье был прелестнейшим человеком. У него не было ни одного порока, зато полным-полно недостатков, тех очаровательных недостатков, которые придают оригинальность человеку гениальному, расточительному, беззаботному, праздному и притом наслаждающемуся своей праздностью, так же, как Фигаро своей ленью. Надье знал почти все, что дано знать ученому. Впрочем, он пользовался привилегией человека гениального. Когда он чего-нибудь не знал, он выдумывал, и то, что он выдумывал, было куда увлекательнее, куда красочнее, куда правдоподобнее, нежели то, что существовало в действительности. Впрочем, создав огромное количество систем и будучи восторженно парадоксален в своих суждениях, он меньше всего годился на роль пропагандиста. Для себя самого Надье был парадоксален, для себя одного Надье создавал системы. Если бы его системы были приняты, а парадоксы признаны, он бы их изменил и немедленно изобрел бы новые. Надье был персонажем Теренция, и ничто человеческое не было ему чуждо. Он любил ради счастья любить. Он любил так же, как светит солнце, как журчит вода, как благоухает цветок. Все великое, все доброе и все прекрасное было ему мило. Даже в зле он искал добро, подобно тому, как химик из вредного растения, даже из яда, извлекает целебное вещество. Сколько раз Надье любил? На этот вопрос он и сам не мог бы ответить. Впрочем, будучи великим поэтом, он смешивал мечту с явью. Надье с такой любовью лелеял свои фантастические вымыслы, что в конце концов сам в них поверил. Для него Тереза Обер, фея с крошками, Инес де ла Сьерас существовали на самом деле. Это были его дочери, такие же, как Мари. Это были сестры Мари, с той разницей, что госпожа Надье не принимала никакого участия в их появлении на свет. Подобно Юпитеру, Надье извлек всех этих Минерв из своей головы. Но это были не только человеческие существа, не только дочери Евы и сыновья Адама, в которых вдохнул жизнь их творец Надье. Надье выдумал животное и окрестил его. А потом, своей властью, не задумываясь над тем, что скажет Бог, наградил его бессмертием. Это животное было Тарантателла. Вы не знаете, что такое Тарантателла? Я тоже понятия о нем не имею, но сам Надье его видел. Надье знал его как свои пять пальцев. Он мог рассказать вам о нраве, привычках, о капризах Тарантателла. Он рассказал бы вам и о его любовных похождениях, если бы в тот момент, когда он заметил, что Тарантателла наделен бессмертием, он не обрек бы его на безбрачие, ибо потомство не обязательно для того, кто все равно воскреснет. Каким образом Надье открыл, что Тарантателла существует? Сейчас расскажу. В 18 лет Надье занялся энтомологией. Жизнь его распадается на 6 этапов. Вначале появился его труд по естественной истории, энтомологическая библиотека. Потом по лингвистике, ономатопеистический словарь. Потом политическая, ода против Наполеона. Потом труд по религиозной философии, размышления о монастыре. Потом стихи, этюды юного барда. Потом проза, Жанс Багар, Смара, Трильби, художник из Зальцбурга, Мадемуазель де Марсан, Адель, вампир, золотая мечта, воспоминания молодости, король богемский и его 7 замков, фантазия доктора Неофобуса и много других прелестных вещей, которые знаете вы, которые знаю я, и дать определение, которому мое перо бессильно. Итак, Надье был на первом этапе своей деятельности. Надье занимался энтомологией. Надье жил на 7 этаже, так высоко, и Беранже не помещает поэтов. Он производил опыты с помощью микроскопа над бесконечно малыми частицами и задолго до распая открыл мир крошечных невидимых существ. Однажды, после того, как он исследовал воду, вино, уксус, сыр, хлеб и, наконец, все вещества, над которыми обычно производят опыты, он достал из водосточной трубы щепотку мокрого песка
и положил ее под объектив микроскопа, а затем посмотрел в чечевички.
И тогда он увидел, что там шевелится какое-то странное существо, имеющее форму велосипеда, снабженного двумя колесиками, которыми оно быстро двигало. Если ему нужно было переплыть реку, то его колесики служили ему как колеса парохода. Если же надо было передвигаться по суше, его колесики крутились как колеса кабриолета. Надья разглядел его, рассмотрел во всех деталях, нарисовал его и вообще исследовал бесконечно долго, но вдруг вспомнил о том, что у него назначено свидание, о котором он совсем забыл. Он убежал, бросив и микроскоп, и песок, и Тарантелло, для которого этот песок был вселенной. Когда Надье вернулся, было уже поздно. Он устал, он лег и заснул тем сном, каким спят люди, когда им 18 лет. И вот, открыв глаза лишь на следующий день, он вспомнил о песке, о микроскопе и о Тарантелло. Увы, за ночь песок высох, и несчастный Тарантелло, которому, чтобы жить, была необходима влага, погиб. Его крошечный трупик лежал на боку, его колесики были неподвижны, пароход больше не двигался, велосипед остановился. Но даже мертвое это существо представляло собой по меньшей мере любопытную разновидность поденки, и его трупик заслуживал того, чтобы его хранили так же бережно, как хранили бы труп мамонта или мастодонта. Конечно, имея дело с этим существом, в 100 раз меньшим, нежели клещ, надо было принять куда больше предосторожностей, нежели для того, чтобы переселить животное в 10 раз превышающее размеры слона. И вот Надье кончиком пера перенес щепотку песка из-под микроскопа в картонную коробку, коей было предназначено стать гробницей Тарантелло. Надье решил показать этот трупик первому же ученому, который рискнет подняться к нему на 7-й этаж. Но в 18 лет человек думает о столь многих вещах сразу, что ему позволительно забыть о трупике поденки. И Надье не вспоминал о трупике Тарантелло 3 месяца, 10 месяцев, а, быть может, и год. Но вот в один прекрасный день коробка попала к нему в руки. Ему захотелось посмотреть, какие изменения произошли за год с этим существом. Бушевала гроза, и в комнате было темно. Чтобы лучше видеть, он поднес микроскоп к окну и высыпал на предметное стекло содержимое коробки. Трупик по-прежнему неподвижно лежал на песке. Время, которое одержало столько побед над колоссами, казалось, забыло о бесконечно малом существе. И так Надье смотрел на свою поденку, как вдруг ветер уронил на предметное стекло каплю дождя, и она увлажнила песок. И тут Надье показалось, что живительная прохлада возвращает Тарантелло к жизни, что он зашевелил вначале одним усиком, потом другим, стал крутить вначале одним колесиком, потом двумя, что он обретает центр тяжести, что его движения становятся равномерными, наконец, что он жив. Чудо воскрешения совершилось. Не через 3 дня, но через год. 10 раз Надье повторял этот опыт, 10 раз песок увлажнялся и 10 раз Тарантелло воскресал. Надье открыл неподенку. Надье открыл бессмертное существо. По всей вероятности, его Тарантелло был свидетелем всемирного потопа и долженствовал присутствовать на страшном суде. К несчастью, однажды, когда Надье, вероятно, в 20-й раз готовился повторить свой опыт, порыв ветра унес сухой песок, а вместе с песком и трупик феноменального Тарантелло. Надье перебрал немало щепоток сырого песка из своего водостока, из многих других, но тщетно. Ему так и не удалось найти что-либо равноценное этой утрате. Тарантелло оказался единственным в своем роде, и, будучи потерян для человечества, остался жить лишь в памяти Надье. Зато в памяти Надье он остался жить навсегда. Мы уже говорили о недостатках Надье. По крайней мере, в глазах госпожи Надье его самым большим недостатком была библиомания. Этот недостаток, составлявший счастье Надье, приводил в отчаяние его жену. Дело в том, что все деньги, которые Надье зарабатывал, он тратил на книги. Сколько раз бывало так, что Надье уходил с 200-300 франков, совершенно необходимых для дома, и возвращался с редкой книгой, с уникальным экземпляром. Деньги оставались у Тешнера или у Гийемо. Госпожа Надье пыталась его урезонить, но он вытаскивал из кармана книгу, открывал ее, закрывал, поглаживал, показывал опечатку, свидетельствовавшую о подлинности экземпляра, и еще приговаривал: «Ты только подумай, дружок, 300 франков я найду, а вот такую книгу, такую книгу уже не найдешь. Спроси хоть Пиксарикура». Пиксарикур вызывал глубокое восхищение у Надье, всю жизнь обожавшего мелодрамы. Надье прозвал Пиксарикура Корнелем Бульваров. Почти каждое утро Пиксарикур являлся к Надье с визитом. Утро Надье было посвящено приему библиофилов. Именно у него сходились маркиз де Ганей, маркиз де Шато-Жерон, маркиз де Шалабр, граф де Лабедуайер, Берар из рода Эльзевиров, который в 1830 году в часу досуга исправил французскую конституционную хартию, библиофил Жакоб, ученый Вайс из Безансона, человек энциклопедических познаний, Пиньо из Дижона, и, наконец, у него собирались иностранные ученые, которые, приехав в Париж, тотчас же бывали ему представлены или же представлялись сами членами этого синакля, пользовавшегося известностью во всей Европе. Здесь советовались с Надье оракулом в этом собрании. Здесь показывали ему свои книги, здесь спрашивали его мнение. Это было его любимым развлечением. Зато ученые из института почти никогда не посещали эти сборища. Надье вызывал у них ревность. Надье сочетал с эрудицией поэзию и ум, а это порок, который Академия наук, так же, как и Французская академия, не может простить. К тому же Надье частенько поднимал кое-кого на смех, порой ему случалось кое-кого укусить. В один прекрасный день он выпустил Короля Богемского и его 7 замков. На сей раз он был особенно язвителен. Все полагали, что он рассорился с институтом навеки. Ничуть не бывало. Академия Тимбукту ввела Надье во французскую академию. У сестер бывают свои счеты. После 2-3 часов работы, как правило, легкой, после того, как Надье исписывал 10-12 листов бумаги размером приблизительно в 6 дюймов в длину и 4 дюйма в ширину четким ровным почерком, не сделав ни единой помарки, он выходил из дому. Однажды Надье вышел побродить по городу, не уклоняясь, впрочем, от набережных. Он переходил через реку и вновь возвращался согласно топографическому расположению книжных лотков. Затем он пошел по книжным лавкам, а после книжных лавок — по переплетным мастерским. Дело в том, что Надье разбирался не только в книгах, но и в переплетах. Шедевры Газона при Людовике XIII, Дессе при Людовике XIV, Паделу при Людовике XV и де Рома при Людовике XV и Людовике XVI были ему так хорошо знакомы, что он узнавал их с закрытыми глазами. Ему достаточно было прикоснуться к ним. Никто иной, как Надье, возродил переплетное мастерство, которое во времена революции и империи перестало быть искусством. Именно он вдохновлял и направлял реставраторов этого искусства, всех этих Тувиненов, Бродели, Ньеде, Базанетов и Легранов. Тувинен, умирая от чахотки, приподнялся на своем смертном одре, чтобы бросить последний взгляд на переплеты, которые он делал для Надье. Путь Надье почти всегда кончался у Крозе или Тешнера. Это были Шурин и зять, которых разъединило соперничество, и в роли посредника между которыми выступал мирный нрав Надье.
Там был кружок библиофилов, там собирались, чтобы поговорить о книгах, об изданиях, о распродажах, там совершались обмены. Когда появлялся Надье, все присутствующие приветствовали его хором, но как только он открывал рот, воцарялась мертвая тишина. Тогда Надье повествовал. Надье сыпал парадоксами обо всех вопросах, доступных знанию, и о многом другом. Во второй половине дня после семейного обеда Надья обыкновенно работал в столовой. При трех, всегда именно трех свечах, расставленных треугольником. Мы уже говорили о том, на какой он писал бумаги и каким почерком, и притом только гусиными перьями. Железные перья, как вообще все новые изобретения, приводили Надье в ужас. Газ бесил его, пар вызывал у него ярость. В уничтожении лесов и истощении каменноугольных копий ему виделся близкий и неизбежный конец света. Ненависть к прогрессу цивилизации заставляла Надье произносить особенно вдохновенные речи и особенно неистово метать громы и молнии. Приблизительно в половине десятого Надье снова выходил из дома, но на сей раз он шел не вдоль набережных, а вдоль бульваров. Он заходил либо в Порт-Сен-Мартен, либо в Амбигю, либо в Фюнанбюль, чаще всего в Фюнанбюль. Надье боготворил Дебюро. Для Надье во всем мире существовало только три актера — Дебюро, Потье и Тальма. Потье и Тальма умерли, но Дебюро вознаграждал Надье за потерю двух других актеров. Надье сто раз смотрел «Бешеного быка». Каждое воскресенье Надье завтракал у Пиксерикура. Там он снова встречался со своими гостями, библиофилом Жакобом, который был там королем в отсутствии Надье, и становился вице-королем, когда Надье появлялся с маркизом де Ганей, с маркизом де Шалабром. Маркиз де Ганей — человек с переменчивым нравом, капризный книголюб, влюблялся в книгу так же, как повеса времен регенства влюблялся в женщину. Он влюблялся с целью завладеть ею. Потом, когда он становился ее обладателем, в течение целого месяца он был ей верен, мало сказать верен, сходил по ней с ума, носил ее с собой, останавливал друзей, чтобы показать ее им, вечером клал ее себе под голову, просыпаясь ночью, зажигал свечу, чтобы еще раз поглядеть на нее, но так никогда и не читал. Он вечно зарился на книги Пиксерикура, которые Пиксерикур ни за какие деньги не соглашался продать. И он отомстил за этот отказ, купив на распродаже госпожи де Кастеллан автограф, о котором Пиксерикур мечтал целых 10 лет. «Не беда», — в бешенстве сказал Пиксерикур. «Все равно я его получу». «Что получите?» — спросил маркиз де Ганей. «Этот автограф». «Каким же образом?» «Да после вашей смерти, черт побери!» Пиксерикур сдержал слово. После смерти маркиза де Ганей он купил этот автограф. А маркиз де Шалабр мечтал об одном, но мечтал страстно о Библии, которой не было бы ни у кого. Он так измучил Надье, чтобы тот назвал ему какой-либо уникальный экземпляр, что Надье в конце концов придумал лучше, чем маркиз де Шалабр. Он назвал несуществующий экземпляр. Маркиз де Шалабр тут же начал поиски этого экземпляра. Христофор Колумб не столь упорно стремился открыть Америку, Васко да Гама не столь усердствовал ради открытия Индии, сколько упорно искал Библию маркиз де Шалабр. Но Америка находится между 70 градусом северной и 53 и 54 градусами южной широты. Но Индия лежит по ту и по сю сторону Ганга, тогда как Библия маркиза де Шалабра не находилась ни на каких широтах и не лежала ни по ту, ни по сю сторону Сены. Из этого следует, что Васко да Гама нашел Индию, что Христофор Колумб открыл Америку и что маркиз, сколько ни искал, от севера до юга и от востока до запада, своей Библии не нашел. Но чем более недосягаемой была Библия, тем более рьяно стремился обрести ее маркиз де Шалабр. Он предлагал за нее 500 франков. Он предлагал за нее 1000. Он предлагал за нее 2000, 4, 10.
Все библиографы сбились с ног, разыскивая эту злополучную Библию. Писали в Германию и в Англию. Никаких результатов. Будь это запрос маркиза де Шалабра, люди не стали бы так трудиться и попросту ответили бы ему: такой Библии не существует. Но запрос Надье — дело другое. Раз Надье сказал, такая Библия существует, значит, такая Библия бесспорно существует. Папа мог ошибаться, но Надье был непогрешим. Поиски продолжались 3 года. Каждое воскресенье маркиз де Шалабр, завтракая вместе с Надье у Пиксерикура, говорил ему: «Ну, дорогой Шарль, эту Библию, ну, невозможно найти!» «Ищите и обрящите», — говорил Надье. Библиоман устремлялся на поиски с удвоенным рвением, но ничего не находил. Наконец маркизу де Шалабру принесли Библию. Это была не та самая Библия, которую назвал Надье. Но разница в дате выхода в свет составляла всего 1 год. Напечатана она была не в Кёльне, а в Страсбурге. Таким образом, разница в расстоянии составляла всего 1 лье. Экземпляр, по правде сказать, уникальным не был, но второй и последний экземпляр находился в Ливане, в недрах 1 мароницкого монастыря. Маркиз де Шалабр отнес Библию к Надье и спросил его мнение. «Черт возьми, дорогой друг», — ответил Надье, видя, что маркизу грозит безумие в том случае, если он не купит Библию. «Берите ее, ведь найти другую невозможно». Маркиз де Шалабр купил Библию за 2000 франков, заказал для нее роскошный переплет и положил ее в особый ларец. Когда маркиз де Шалабр умер, его библиотека по завещанию досталась мадемуазель Марс. Мадемуазель Марс, которая отнюдь не была библиоманкой, попросила оценить книги покойного и устроить распродажу. Мерлен, честнейший человек на свете, в 1 прекрасный день явился к мадемуазель Марс, держа в руках не то 30, не то 40 тысяч франков в банковых билетах. Он нашел их в чем-то вроде бумажника, засунутого под великолепный переплет этой, можно сказать, уникальной Библии. «Зачем вы сыграли эту шутку с беднягой-маркизом де Шалабром? Ведь вы не такой уж любитель мистификаций», — спросил я у Надье. «Затем, что он разорялся, друг мой. За эти 3 года, что он искал свою Библию, он ни о чем другом уже не думал. За эти 3 года он истратил 2000 франков, тогда как за эти же 3 года он мог бы истратить и 50». Теперь, когда мы показали горячо нами любимого Шарля в будни и в воскресное утро, расскажем, что он делал в воскресенье от 6 вечера и до 12 ночи. Как я познакомился с Надье? Так же, как знакомились с ним все. Он оказал мне услугу. Это было в 1827 году. Я только что закончил свою крестину. Я никого не знал ни в министерствах, ни в театрах. Мое начальство, вместо того, чтобы помочь мне и ввести меня в Комедии Франсез, было для меня помехой. За 2-3 дня я написал тот последний стих, который вызвал бешеный свист и гром аплодисментов. Ну что ж, мне жаль, отец, добить его велите! Под этим стихом я написал слово «конец», и мне оставалось только прочитать мою пьесу господам королевским комедиантам, а их дело было принять ее или же отвергнуть. К несчастью, в то время управление Комедии Франсез было, как и управление Венецией, республиканским, но в то же время и аристократическим, и далеко не каждому удавалось предстать перед сиятельными персонами из театрального комитета. Разумеется, там был некто вроде экзаменатора, в обязанности коего входило чтение произведений молодых авторов, которые еще ничего не создали и которые, следовательно, имели право прочитать свою пьесу комедиантам только после экзамена. Однако тут установилась печальная традиция, из-за чего случались очень неприятные истории. Иные рукописи ждали своей очереди 1-2, а то и 3. Я же, будучи знаком с Данте и Мильтоном, не осмеливался выступить против этого чистилища, опасаясь, как бы моя злосчастная Кристина попросту не увеличила число тех, кто не жил, кто недостоин жить. Я слышал разговор о том, что Надье
прирожденный покровитель еще не родившихся поэтов. Я попросил его замолвить за меня словечко перед бароном Тейлором. Он так и сделал. Неделю спустя я читал свою пьесу в Комеди Франсез, и она была почти принята. Я говорю «почти», потому что для нашего времени, то есть для лета 1827-го от Рождества Христова, в Кристине имеется столько литературных вольностей, что рядовые королевские комедианты не осмелились принять мою пьесу сразу и решили подчиниться решению господина Пикара, автора «Городка». Господин Пикар был одним из оракулов своего времени. Фермен привел меня к господину Пикару. Господин Пикар принял меня в библиотеке, которая была украшена всеми изданиями его произведений и в которой красовался его бюст. Он взял мою рукопись, назначил мне свидание через неделю и отпустил нас. Через неделю, минута в минуту, я стоял у дверей господина Пикара. Тот, по-видимому, ждал меня. Он встретил меня с улыбкой Ригобера из комической оперы «Продается дом». «Милостивый государь», — сказал он, протягивая мне мою рукопись, аккуратно свернутую в трубку, — «у вас есть какие-нибудь средства к существованию?» Начало нельзя было назвать многообещающим. «Да, милостивый государь», — отвечал я, — «я занимаю скромную должность при его светлости герцоге Орлеанском». — Отлично, мой мальчик, — сказал он с самой сердечной улыбкой и всовывая мой сверток мне в руки и одновременно беря меня за руки. — В таком случае идите на службу. И в восторге от своей остроты он потер руки, знаком показывая мне, что аудиенция окончена. Как бы то ни было, я обязан был поблагодарить Надье. Я отправился в арсенал. Надье принял меня так, как он принимал всех, тоже с улыбкой. Но, как говорит Мольер, улыбка в улыбке рознь. Быть может, когда-нибудь я забуду улыбку Пикара, но я никогда не забуду улыбку Надье. Я хотел доказать Надье, что я не так уж недостоин его протекции, как он мог подумать, судя по ответу Пикара. Я оставил ему мою рукопись. На следующий день я получил чудесное письмо, которое вернуло мне все мое мужество, в котором он приглашал меня на вечера в арсенале. В этих вечерах в арсенале было нечто чарующее, нечто такое, что нельзя описать пером. Вечера эти бывали по воскресеньям и, собственно говоря, начинались в 6 часов. В 6 часов стол был накрыт. Постоянно садились за стол Кае, Тейлор, Фрэнсис Вэй, которого Надье любил как родного сына. Кроме них, двое-трое зашедших на огонек, и кто угодно. Кто однажды был допущен в чарующий уют этого дома, тот ходил к Надье без всякого, просто поужинать. 2-3 прибора всегда ждали каких-нибудь нежданных гостей. Если этих 3 приборов было недостаточно, к ним прибавлялся 4-й, 5-й, 6-й. Если требовалось раздвинуть стол, его раздвигали, но горе было тому, кто приходил 13-м. Он с безнадежной тоской ужинал за маленьким столиком до тех пор, пока не приходил 14-й и не освобождал его от наказания. У Надье были свои причуды. Он предпочитал серый хлеб белому, олово серебру, стеариновые свечи восковым. Никто не придавал этому значения, кроме госпожи Надье, которая все делала по его вкусу. Года через 2 я сделался одним из тех друзей дома, о которых я только что говорил. Я мог прийти без предупреждения, в обеденное время меня встречали восклицаниями, которые не оставляли сомнений в том, что я здесь желанный гость, и сажали за стол, или, вернее, я сам садился за стол между госпожой Надье и Мари. Через некоторое время мое право на это место стало непререкаемым. Приходил ли я слишком поздно, сидели ли уже все за столом, было ли мое место занято гостю-узурпатору, делали знак, что перед ним извиняются, мое место предоставляли мне, и, даю вам слово, этот гость, которого я побеспокоил, пристраивался на первом попавшемся свободном месте. Надье считал в ту пору, что я для него находка, ибо я освобождал его от необходимости говорить. Но если это была находка для него, то это была потеря для всех остальных. Надье был самым блестящим рассказчиком в мире. С моими рассказами проделывали все, что делают с огнем. Мешают в камине, чтобы огонь вспыхнул, разгорелся, заполыхал, подбрасывают щепок, чтобы искры остроумия летели так же, как летят искры в кузнице. Это было вдохновение, это было увлечение, это была молодость. Но в этом не было ни капли того добродушия, того невыразимого очарования, того несравненного изящества, в который, как в сети, расставленные птицеловом, попадаются и большие птицы, и маленькие. Я не был Надье. То был низший сорт, которым гости довольствовались, вот и все.
Но порой я дулся, порой я не хотел ничего рассказывать. И так как я отнекивался, и поскольку мы были у Надье, то говорить приходилось ему, и тогда слушали все, и взрослые, и дети.
Он представлял собой Вальтера Скотта и Перо в одном лице. Это был ученый в схватке с поэтом, это была память в борьбе с воображением. И тогда Надье было не только интересно слушать, но и радостно смотреть на него. Его высокий рост, и худощавость, его длинные тонкие руки, его длинные бледные пальцы, его длинное лицо, выражавшее глубокую грусть и доброту — все это гармонировало с его слегка тягучей речью, которая модулировала из тона в тон, и в которой время от времени слышался франк-кантуазский акцент. От этого акцента Надье так до конца и не избавился. Надье рассказчик был неистощим. Он никогда не повторялся, он всегда рассказывал что-нибудь новое. Время, пространство, природа, история были для Надье кошельком Фортунатуса или Петера Шлемеля, который никогда не пустовал. Он знал всех. Он знал Д'Антона, Шарлотта Корде, Густава III, Калиостро, Пия VI, Екатерину II, Фридриха Великого, кого он только не знал. Подобно графу де Сен-Жермену и Тарантеллио, а вовсе не Тарантелло, как переименовал его наборщик, он присутствовал при сотворении мира и, видоизменяясь, прошел сквозь века. Относительно этого видоизменения у него существовала даже весьма любопытная теория. Согласно теории Надье, сны — это лишь воспоминания о днях, протекших на другой планете, отцвет того, что было когда-то. Согласно теории Надье, самые фантастические мечты соответствовали событиям, некогда происшедшим на Сатурне, на Венере или на Меркурии. Самые причудливые образы были всего только тенью тех форм, которые оставили о себе воспоминания в нашей бессмертной душе. Впервые посетив геологический музей в Ботаническом саду, он вскрикнул, обнаружив там животных, которых он видел во время потопа при Девкалионе и Пирре. И порой с языка у него срывались признания, что, увидев стремление тамплиеров к мировому господству, он посоветовал Жаку Моле обуздать свое честолюбие. Иисуса Христа распяли не по его вине. Из всех, кто слушал Христа, он один предупредил его о том, что Пилат на него злоумышляет. Чаще всего Надье представлялся случай увидеть вечного жида. Впервые он увидел его в Риме во времена папы Григория VII, второй раз в Париже накануне Варфоломеевской ночи и в последний раз в Дофинской Вене. О нем у Надье хранятся наиболее ценные документы. И в связи с этим он обнаружил ошибку, в которую впали ученые и поэты, в частности, Эдгар Кине. Это был не Агасфер, имя полугреческое, полулатинское. Так звали человека, в кармане которого всегда было 5 монет. Это был Исаак Лакедем. За это Надье ручался, ибо слышал разъяснение из его собственных уст. От политики, от философии, от традиции он переходил к естественной истории. Как далеко опередил Надье в этой науке Геродота, Плиния, Марко Поло, Бюфона и Лассепеда. Он знал таких пауков, рядом с которыми паук Пелисона был просто дрянь. Он возился с жабами, рядом с которыми сам Мафусаил казался младенцем. Наконец он завязал отношения с такими кайманами, рядом с которыми Тараск был не более как ящерицей. И в таких случаях с Надье все происходило так, как это всегда происходит с гениями. В один прекрасный день, когда он искал чешуи крылых, это было во время его пребывания в Штирии, краю гранитных скал и вековых деревьев, Он залез на дерево, чтобы исследовать дупло, которое он заметил, сунул туда руку. У него была такая привычка, и этого было достаточно неосторожно, ибо в один прекрасный день он вытащил из дупла не только руку, но и змею, которая обвелась вокруг руки. Итак, обнаружив в один прекрасный день дупло, он сунул туда руку и почувствовал что-то липкое, мягкое и податливое. Он быстро вытащил руку и заглянул в дупло. В глубине тускло блестели два глаза. Надье верил в существование дьявола, и вот, увидев эти два глаза, которые очень напоминали, как уголья, горящие, по словам Данте, глаза Харона, Надье сперва удрал, потом, поразмыслив, передумал, взял топорик и, измерив глубину дупла, принялся прорубать отверстие в том месте, где, как он предполагал, должно было находиться неведомое существо. На пятом или на шестом ударе топора из дерева потекла кровь. Вот так же под ударами Танкредова меча текла кровь из очарованного леса Тасса. Но не прекрасная воительница представилась его взору. То была огромная жаба, заточенная в дереве, куда ее, вне всякого сомнения, занес порыв ветра в те времена, когда она была величиной с пчелку. Сколько же лет прожила она там? 200? 300? А, быть может, и все 500? Она была 6 дюймов в длину и 3 в ширину. В другой раз дело было в Нормандии, в то время, когда они с Тейлором совершали чудесные путешествия по Франции. Он зашел в церковь, под сводами этой церкви висели гигантский паук и огромная жаба. Он обратился к одному крестьянину с просьбой объяснить ему, что это за странная пара. Старый крестьянин подвел его к одной из плит этой церкви, на которой был изображен лежащий рыцарь в доспехах, и рассказал ему ниже следующую историю. Жил этот рыцарь баронского рода в старину, и оставил он по себе в этом краю такую страшную память, что даже самые отважные люди обходили его могилу, чтобы не наступить на надгробную плиту, и отнюдь не из почтения, а от страха. Над могилой во исполнение обета, данного этим рыцарем на смертном одре, день и ночь должна была гореть лампада. Усопший позаботился отказать на благочестивые цели сумму, более чем достаточную для покрытия подобного расхода. В один прекрасный день, вернее, в одну прекрасную ночь, священник, которому почему-то не спалось, увидел из окна своей комнаты, выходившего на церковь, что огонек лампадки меркнет и гаснет. Он решил, что это случайность, и не придал этому большого значения. Но на следующую ночь, когда он проснулся 2 часа, ему захотелось удостовериться, горит ли лампада. Он встал с постели, подошел к окну и убедился своими глазами, что в церкви совсем темно. Это происшествие, дважды случившееся за 48 часов, уже нельзя было объяснить чистой случайностью. На рассвете священник позвал сторожа и просто-напросто обвинил его в том, что он поливает маслом свой салат вместо того, чтобы подливать его в лампаду. Сторож поклялся всеми святыми, что уже 15 лет он имеет честь быть церковным сторожем, и все эти 15 лет каждый вечер добросовестнейшим образом наливает в лампаду масло, и что это не что иное, как проделка самого злого рыцаря, который мучил людей при жизни и теперь опять начал мучить их через 300 лет после смерти. Священник сказал, что он вполне верит сторожу, но что он все-таки желал бы присутствовать вечером при наполнении лампады. И вот, когда стемнело, в присутствии священника масло было налито, и лампада затеплилась. Когда лампада затеплилась, священник собственноручно запер церковь, положил ключ в карман и пошел домой. Придя домой, он взял молитвенник, сел в большое кресло у окна и, глядя то в книгу, то на церковь, стал ждать. В полночь он увидел, что свет, горевший в витражах, побледнел, померк и, наконец, погас. История была странная, загадочная, необъяснимая, и бедняга-сторож, разумеется, не имел к ней никакого отношения. Священнику пришло в голову, что в церковь забрались воры, и что это они украли масло. Но если это преступление было совершено ворами, то оставалось предположить, что эти молодцы, ограничивавшиеся кражей масла и не трогавшие священных сосудов, были на редкость честными людьми. Итак, то были не воры. Скорее всего, тут было что-то сверхъестественное. Священник решил выяснить, что тому причиной, чего бы это ему ни стоило. Вечером он сам налил масло в лампаду, чтобы окончательно увериться, что не пал жертвой ловкого обмана. Но на сей раз он не ушел из церкви, как вчера, а спрятался в исповедальне. Часы текли, лампада сияла ровным, спокойным сиянием. Наконец, пробила полночь. Священнику показалось, что он слышит тихий стук, похожий на тот, который производит сдвигаемый с места камень. Потом он увидел тень какого-то животного с гигантскими лапами, и эта тень поднялась по столбу, побежала вдоль карниза, на секунду задержалась у свода, спустилась по цепочке и остановилась на лампаде. Тут лампада закачалась, свет ее начал меркнуть и, наконец, погас. Священник очутился в полной темноте. Он понял, что этот опыт надо повторить, устроившись поближе к тому месту, где все это произошло. Это было проще простого. Вместо того, чтобы пойти в исповедальню, находившуюся в стороне, противоположной той, где висела лампада, он спрятался в другой исповедальне, которая была в нескольких шагах от лампады. Словом, все было сделано так же, как и накануне. Только священник выбрал другую исповедальню и запасся потайным фонарем. До полуночи все было так же тихо, спокойно, так же исправно горела лампада, но с последним ударом полночного боя послышался тот же треск, что и накануне. А так как на сей раз треск послышался в шагах в четырех от исповедальни, то священнику удалось мгновенно перевести взгляд на то место, откуда он доносился. Треск раздавался в могиле рыцаря. Потом резная плита, лежавшая на могиле, медленно приподнялась, и священник увидел, что через образовавшуюся щель вылезает паук величиной с пуделя, покрытый шерстью длиной в 6 дюймов, с лапами длиною в локоть, и, не мешкая, не колеблясь, не ища дорогу, которая, по-видимому, была ему хорошо знакома, полез вверх по столбу, пробежал по карнизу, спустился по цепочке и, достигнув цели своего путешествия, стал пить масло из лампады, и лампа погасла. Но тут священник прибегнул к помощи потайного фонаря и направил его луч на могилу рыцаря. Тут он увидел, что предмет, благодаря которому могила оставалась полуоткрытой, был не что иное, как жаба, огромная, как морская черепаха. И жаба эта, раздуваясь, приподнимала надгробную плиту и выпускала паука, который, не мешкая, пускался в путь и высасывал масло, которым по возвращении делился со своей товаркой. Итак, оба укрывались в этой могиле в течение нескольких веков, и, быть может, дожили бы и до сего дня, если бы случай не раскрыл священнику глаза на то, что в церкви завелся вор. На другой день священник созвал людей, могильная плита была поднята, насекомые и земноводные убиты, а их трупы подвесили к потолку как доказательство истинности этой необыкновенной истории. К тому же крестьянин, рассказывавший Надье об этом происшествии, был одним из тех, кого священник позвал, чтобы уничтожить сотрапезников, проживавших в могиле рыцаря. А так как он особенно усердно воевал с жабой, то капля крови поганой твари брызнула ему в глаза, и, подобно Тавиту, он едва не ослеп. Отделался он тем, что окривел. Для Надье истории с жабами на этом не кончились. Нечто загадочное было в долголетии этого животного, пленившего его воображение. И потому все истории со столетними или тысячелетними жабами были ему известны. Все жабы, обнаруженные под камнями или в стволах деревьев, начиная с жабы, найденной в 1756 году в Эритвилле скульптором Ле Пренсом в углублении, образовавшемся в твердом камне, где она пребывала в заточении, и кончая с жабой, которую Эрисан посадил в гипсовый ящичек в 1771 году, и которую он обнаружил целой и невредимой в 1774 году, к
Когда Наде спрашивали, чем питаются эти несчастные пленники, он отвечал: своей собственной кожей. Он наблюдал за одной юной жабой-щеголихой, которая за зиму 6 раз сбрасывала старую кожу и все 6 раз ее съедала. Что же касается тех жаб, которые от сотворения мира находились в пластах древней формации, одну из таких жаб нашли в каменном карьере в Бурсвике, в Гетталанде, то это вынужденное абсолютное бездействие, пребывание в такой температуре, которая не допускала распада и не требовала восстановления каких-либо потерь, влажность среды, поддерживавшая влажность самого животного и не дававшая ему засохнуть и рассыпаться в прах, совершенно убеждали Надье в достоверности подобных фактов, хотя это убеждение подкреплялось не только научными доводами, но и верой.
Впрочем, мы уже говорили, что в Надье жила какая-то врожденная покорность, какая-то склонность воспитывать в себе смирение, а это, в свою очередь, тянуло его к людям маленьким и смиренным. Надье библиофил разыскивал среди книг неведомые шедевры и вытаскивал их из библиотечных склепов. Надье филантроп разыскивал среди людей неизвестных поэтов, которых он вытаскивал на свет Божий и делал знаменитостями. Всякая несправедливость, всякое угнетение возмущали его. Он считал, что когда люди мучили жабу, они были к ней несправедливы. Они не знали или же не захотели знать, сколько в ней хорошего. Жаба — прекрасный товарищ. А в доказательство Надье приводил историю с жабой и пауком, а в случае крайней необходимости приводил еще одно доказательство и рассказывал другую историю о жабе и ящерице, историю не менее фантастическую, нежели первая. Кроме того, жаба не только прекрасный товарищ, но и прекрасный отец и прекрасный муж. Помогая при родах своей жене, жаба подавала мужьям первые уроки супружеской любви, обхватывая задними лапами яйца, из которых должно вылупиться потомство. Или же, таская их на спине, жаба дала отцам семейств первый урок проявления отцовского чувства. Что же касается пены, которая течет у жабы, или которой она плюется, особливо тогда, когда ее мучают, то Надье уверял, что это самое безвредное вещество, какое когда-либо существовало на свете. Он ее предпочитал целительной слюне знакомых критиков. Не то чтобы эти критики были приняты в его доме не так, как другие гости, не то чтобы их принимали не ласково, только мало-помалу они сами исчезали. Им было не по себе в атмосфере благожелательности, которая была естественна для арсенала и в которой не появлялась насмешка, как появляются прекрасными ночами светлячки во Флоренции и в Ницце. Появляются, чтобы сверкнуть и тотчас погаснуть. Итак, чудесный ужин, во время которого все, кроме опрокинутой солонки или оброненного хлеба, воспринималось философски, подходил к концу. После ужина подавали кофе. Надье, который в сущности был сиборитом, очень ценил то великолепное чувственное наслаждение, которое испытываешь, когда между десертом и кофе, венчающим десерт, не возникает никакого движения, никаких перемещений, ни малейшего беспокойства. В этот час восточной неги госпожа Надье вставала и шла зажигать свечи в гостиной. Я частенько отказывался от кофе и выходил вместе с нею. Мой высокий рост оказывал ей услугу. Можно было зажигать люстру, не влезая на стулья. Словом, в гостиной зажигалась люстра до ужина, а также в будние дни гостей принимали только в спальне госпожи Надье. Словом, в гостиной зажигалась люстра и освещала выкрашенные в белый цвет панели с лепными украшениями в стиле Людовика XV и довольно скромную обстановку. 12 кресел и диван, обитый красным казимиром, оконные занавески такого же цвета, бюст Гюго, статуэтку Генриха IV, портрет Надье и альпийский пейзаж Ренье. Через 5 минут после того, как гостиная была освещена, туда направлялись гости. Надье входил последним под руку, то с Доза, то с Биксио, то с Фрэнсисом Вэем, то со мной. Надье вечно вздыхал и стенал, как если бы он утратил дар речи.
Он либо разваливался в большом кресле, стоявшем справа от камина, вытянув ноги, уронив руки, либо останавливался перед наличником камина, лицом к огню, спиной к холоду. Если он разваливался в кресле, то всем было ясно. Сейчас Нодье, погрузившись в блаженное состояние, которое вызывает у нас кофе, эгоистически хочет насладиться самим собой и молча следовать за мечтой своей души. Если же он прислонился к наличнику, это уже было дело другое. Это значило, что он будет рассказывать, и тогда все умолкали, и тогда перед нами разворачивалась или одна из очаровательных историй времен Феокрита, или мрачная трагедия времен революции, действие которой происходило то на поле битвы в Вандее, то на площади революции, или, наконец, нам раскрывался какой-нибудь таинственный заговор Кадудаля, или Уде, Стапса, или Лаори. Тогда входившие в гостиную умолкали, молча кланялись присутствующим и либо садились в кресло, либо прислонялись к панелям. Потом история кончалась. Всему на свете приходит конец. Нодье не аплодировали. Ведь не аплодируют журчанию ручья или пению птицы. Но журчание затихает, но песня замирает, а мы все еще продолжаем слушать. Тогда Мари молча садилась за фортепиано, и внезапно в воздух взлетала сверкающая звуковая ракета. То была прелюдия к фейерверку. Тогда игроки, сжавшиеся по углам, садились за столы и начинали игру. Нодье давно уже играл только в баталью. Это была его любимая игра, и он считал, что тут он не имеет себе равных. Но в конце концов он сделал уступку веку и стал играть в экарте. А Мари пела песни Гюго, Ламартина или мои. Наши стихи были положены на музыку ею самою. Потом среди этих чарующих мелодий, всегда чересчур коротких, внезапно возникал ритурнель контраданса. Все кавалеры подбегали к своим дамам, и начинался бал, прелестный бал, когда Мари, садясь к фортепиано, еще успевала бросить сквозь стремительные трели, которые выбегали из-под ее гибких пальцев, словечко тем, кто приближался к ней при каждом траверсе, при каждой шен-де-дам, при каждом шоссе-круазе. В эту минуту всеми забытый Нодье исчезал, ибо он не принадлежал к числу тех властных и брюзгливых хозяев дома, присутствие которых ощущается и приближение которых чувствуется. Это был хозяин ушедших времен, который стушевывается, чтобы уступить место тому, кого он у себя принимает, и который довольствуется тем, что он изящен, томен и почти женственен. Впрочем, исчезая на короткое время, Нодье вскоре исчезал окончательно. Нодье рано ложился, или, вернее, Нодье рано укладывали. Забота об этом лежала на госпоже Нодье. Зимой она выходила из гостиной первая. Когда же на кухне не хватало жара, все видели, как полная грелка шествует в спальню. Нодье шел вслед за грелкой, и все становилось ясно. Через 10 минут госпожа Нодье возвращалась в гостиную, а Нодье засыпал под звуки фортепиано, на котором играла его дочь, под шарканье и смех танцующих. Однажды мы нашли, что Нодье кроток как-то совсем по-иному, чем обычно. На сей раз он был смущен, сконфужен. Мы осведомились о том, какова причина его волнения. Нодье только что выбрали в академию. Он смиренно принес нам, Гюго и мне, свои извинения. Но то была не его вина. Его сделали академиком в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал. Дело в том, что Нодье, который знал больше, чем все академики вместе взятые, не оставил камня на камне от академического словаря. Он рассказывал, что один из бессмертных, трудившийся над статьей «Рак», показал ему эту статью и спросил его мнение. В статье было написано: «Рак, маленькая красная рыбка, ходит задом наперед». «В вашем определении только одна ошибка», — заметил Нодье. «Дело в том, что рак не рыба, что он не красный и что он не ходит задом наперед. А все остальное совершенно верно». Я забыл сказать, что пока происходили все эти события, Мари Нодье вышла замуж
и стала госпожой Менесье. Но жизнь в арсенале от этого не изменилась. Жюль, наш общий друг, давно уже бывавший в этом доме, теперь поселился в нем. Вот и все. Я ошибся. Надье пошел на огромную жертву, он продал свою библиотеку. Книги Надье любил, но обожал он Мари. Надо еще заметить, что никто не мог создать книге такую репутацию, как Надье. Хотел ли он сам продать или же добиться, чтобы какая-то книга была продана, он, обнаружив в ней нечто интересное, прославлял ее в статье и тем делал ее уникальной. Я помню историю с книгой под названием «Зомби из Великого Перу». Надье мечтал, чтобы ее напечатали в колониях, и он уничтожил это издание. Книга стоила 5 франков. После этого цена ее поднялась до 100 ЭКЮ. Надье продавал свои книги 4 раза, но неизменно сохранял основной фонд, драгоценный фундамент, с помощью которого он восстанавливал свою библиотеку 2, 3 года. Наступил день, когда все эти чудесные празднества кончились. В течение 2-3 месяцев Надье страдал и жаловался более обычного. Однако все так привыкли выслушивать жалобы Надье, что никто не обратил на них серьезного внимания. Дело в том, что человеку с характером Надье было довольно трудно отделить настоящую болезнь от вымышленных страданий. Но теперь он слабел на глазах. Кончилось хождение по набережным, прогулки по бульварам, медленный путь, который он совершал именно в то время, когда серое небо посылает на землю последний луч осеннего солнца. Медленный путь к Сен-Мандэ. Конечной целью прогулки был скверный трактир, где в лучшие времена Нодье, когда он был еще совершенно здоров, лакомился серым хлебом. Обычно в этих походах его сопровождала вся семья, за исключением Жюля, задержавшегося на службе. С ним была госпожа Надье, с ним была Мари, с ним были 2 внуков — Шарль и Жоржетта. Никто из них не хотел бросить мужа, отца и дедушку. Они чувствовали, что ему уже недолго осталось быть с ними, и каждая минута, проведенная в его обществе, была для них драгоценна. До последних дней Надье настаивал на том, чтобы воскресные вечера у них продолжались. Но в конце концов окружающие заметили, что больному, лежащему у себя в комнате, уже трудно выносить шум и движение в гостиной. И вот как-то раз Мари с грустью объявила нам, что в следующее воскресенье арсенал будет закрыт. Потом шепнула самым близким: «Приходите, поговорим». Надье слег и больше уже не встал. Я пошел к нему. «Ах, дорогой Дюма!» — сказал он, протянув мне руки, как только увидел меня в дверях. «В те времена, когда я был здоров, вы нашли во мне всего-навсего друга. Но теперь, когда я болен, вы видите перед собой человека, который вам благодарен. Я не могу больше работать. Но я еще могу читать, и, как видите, читаю вас. А когда я устаю, я зову мою дочь, и вас читает моя дочь». В самом деле, Надье показал мне мои книги, разбросанные на его постели и на столе. Это была одна из тех минут, когда я был по-настоящему горд. Надье, который был оторван от жизни, Надье, который не мог больше работать, Надье, этот громадный ум, который знал все, читал меня и, читая меня, получал удовольствие. Я взял его за руки и хотел поцеловать их. Так я ему был благодарен. Накануне я как раз прочитал одну его вещь, небольшое произведение, только что вышедшее в 2 номерах «Revue de Demont». Это была Инес де Лас Ерас. Я был восхищен. Этот роман, одно из последних произведений Шарля, был таким свежим, таким ярким, что можно было бы принять его за одно из сочинений молодого Надье, который автор разыскал и выпустил в свет, когда перед ним уже раскрылись иные горизонты. История Инесс — это история возникновения призраков и привидений, но фантастика заполняла лишь первую часть, во второй она отсутствовала, и конец объяснял начало. По поводу этого объяснения я попенял Надье. «Вы правы», — сказал он, — «это мой промах. Но у меня есть другая книга, и уж ее-то я не испорчу. Можете быть спокойны». «Дай-то Бог! Но когда же вы приметесь за эту вещь?» Надье взял меня за руку. «Эту-то уж я не испорчу». «Ведь не я напишу ее», — сказал он.
«А кто?»
«Вы».
«Как? Я, дорогой Шарль? Но ведь я же не знаю эту историю. А я вам ее расскажу. Я берег ее для себя, или, вернее, для вас. Дорогой Шарль, вы мне ее расскажете, но напишите ее вы, и вы же ее напечатаете». Надья покачал головой. «Я вам ее расскажу», — произнес он. «А если я выздоровлю, что ж, вы мне ее вернете. Отложим это до моего следующего визита, время терпит».
«Друг мой,
я скажу вам то же самое, что сказал одному кредитору, когда давал ему залог. Дают — бери!» И он начал свой рассказ. Никогда еще манера Надье рассказывать не была столь прелестна. «Ах, если бы при мне было перо, если бы у меня была бумага, если бы я мог писать так быстро, чтобы поспевать за ним!» История была длинная, и я остался у Надье обедать. После обеда Надье задремал. Я вышел из арсенала, не простившись с ним. Больше я его никогда не видел. Надье, о котором говорили, что он любит жаловаться, до последней минуты скрывал от семьи свои страдания. Когда он показал свою рану, стало ясно, что она смертельна. Надье был не только христианином. Он был добрым и ревностным католиком. Он взял слово с Мари, что когда настанет время, она пошлет за священником. Время настало, и Мари послала за приходским священником из церкви апостола Павла. Надье исповедался. Бедный Надье. Должно быть, у него было много грехов, но наверняка не было ни одного дурного поступка. Исповедь кончилась, и вся семья вошла к нему. Надье лежал в темном алькове и протягивал руки жене, дочери и внукам. За членами семьи стояли слуги. Позади слуг была библиотека, другими словами, друзья, которые никогда не изменят. Книги. Священник вслух прочитал молитвы, и Надье отвечал ему тоже вслух, как человек, хорошо знакомый с каноном ко Христу и Пресвятой Богородице при разлучении души от тела. Потом он обнял всех по очереди, каждого успокоил, уверив, что он чувствует, что проживет еще день или два, особенно если ему дадут несколько часов поспать. Надье оставили одного, и он проспал 5 часов. Вечером 26 января, то есть за день до смерти, лихорадка усилилась, начался легкий бред. К полуночи Надье ничего уже не узнавал и произносил бессвязные слова. Различить можно было лишь имена Тацита и Фенслона. В 2 часа ночи в двери начала стучаться смерть. У Надье был жестокий приступ лихорадки. У его изголовья склонилась дочь, протягивая ему чашку с успокоительной микстурой. Он открыл глаза, посмотрел на Мари и узнал ее по слезам. Он взял из ее рук чашку и с жадностью выпил микстуру. — Тебе нравится это питье? — спросила Мари. — О да, дитя мое, как и все, что исходит от тебя. И бедная Мари уронила голову на изголовье постели, накрыв своими волосами влажный лоб умирающего. «О, если бы ты так и осталась, я бы никогда не умер», — прошептал Надье. А смерть продолжала стучаться в дверь. Конечности у Надье начали холодеть, Но жизнь, уходя из тела, поднималась и сосредотачивалась в мозге, и разум его был светел, как никогда. Он благословил жену и детей, потом спросил, какое сегодня число. 27 января, — отвечала госпожа Надье. — Вы не забудете это число, друзья мои, не правда ли? — спросил Надье, потом, повернувшись к окну, произнес со вздохом. — Мне очень хотелось бы еще раз увидеть день. Потом он впал в забытье. Потом дыхание его стало прерывистым. Потом, наконец, в то мгновение, когда первый луч света постучался в окно, он снова открыл глаза, бросил прощальный взгляд и испустил дух. Со смертью Надьи в арсенале умерло все. Радость, жизнь, свет. Все мы облачились в траур. Каждый из нас, утратив Надье, утратил часть самого себя. А я? Не знаю, как это объяснить, но с тех пор, как умер Надье, я словно ношу в себе частичку смерти. Эта частичка не дает о себе знать только когда я говорю о Надье. Вот почему я говорю о нем так часто. А история, которую вы сейчас прочитаете, это та самая история, что рассказал мне Надье.